представил Екатерина Безгачина. Как обычно, в дополнение к выпуску новостей рассказ о погоде. На большей территории европейской части России сказывается влияние североатлантического циклона. Его центр приближается к Архангельску, а в тылу циклона северные и северо-западные ветры. То есть на север и запад европейской территории России приходит холодный воздух. В северо-западных областях страны временами дожди. Температура днем плюс 11-17 градусов. В центре России также местами дождь, а на остальной территории страны почти без осадков. На севере и западе температура понизится до плюс 11-16 градусов. В Санкт-Петербурге днем кратковременные дожди, температура плюс 12-17. А в Москве вероятность осадков небольшая. Максимальная температура плюс 15-17 градусов, по области плюс 19-14. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и далее в нашем эфире следующие темы. Как проходит убийство Анны, расследование убийства Анны Политковской, почему отказано в возбуждении уголовного дела против Виталия Гинзбурга и почему вчера не состоялся один из матчей футбольной Лиги чемпионов. Об этом в ближайшие полчаса, а сейчас одна из важнейших тем этого часа. Бывший министр иностранных дел Турции Абдулла Гюль избран на пост президента страны. Это первый в истории Турции президент, который открыто декларирует свою приверженность исламу. Как воспринимают избрание Гюля в Германии, где проживает почти 2 миллиона граждан Турции и около полумиллиона турок, которые стали гражданами Германии? Рассказывает наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Выросший в Германии депутат Европарламента от партии «Зеленых», этнический турок Чем Эздемир, например, считает, что избрание Гюля говорит о стабилизации и нормализации ситуации в Турции. Эздемир убежден, что темпы реформ при нем заметно ускорятся по сравнению с эрой предшественника Гюля Ахмеда Сезера, который, как считает Эздемир, то и дело тормозил реформы. В первых немецких комментариях констатируется настороженность во многих слоях турецкого общества. Накануне третьего тура голосования руководство турецкой армии сделало заявление о том, что армия не допустит исламизации страны. Народно-республиканская партия Турции, представляющая главную оппозиционную силу в парламенте страны, и вовсе не участвовала в голосовании по выборам президента. Но голоса правящей партии справедливости и развития, созданной Гюлем, вместе с нынешним премьер-министром Турции Эрдоганом, обеспечили избрание. Символическим предметом критики в адрес нового президента являются появление его жены в общественных местах в исламском платке, что давно уже не только не принято в Турции, но и даже запрещено. Эта тема актуальна и для самой Германии, где в некоторых землях введен вызывающий протесты запрет на ношение мусульманками платка в учреждениях. Вот комментарий немецкого политолога Томаса Бормана. Платок на голове госпожи Гюль действует на элиты больших городов Турции, как красная тряпка на быка. Первая леди в платке. Это нельзя признавать нормальным, говорят оппозиционеры. В конце концов, у нас государство, основанное на принципах лаицизма, то есть отделение религиозных институтов от государства. Абдулла Гюль, тем не менее, не устает повторять, что его партия не является партией верующих или партией ислама. Она открыта и для не очень набожных, и для атеистов. Гюль из тех, кто точно знает, чего он хочет. В первую очередь он хочет стимулировать дальнейший рост турецкой экономики и хочет привести свою страну в Евросоюз. Он готов проводить реформы, но он хочет для своей страны полных прав в Евросоюзе. По поводу вступления в Евросоюз Абдулла Гюль не устает повторять. Для нас целью переговоров является в итоге только полное членство в ЕС. Модель так называемого привилегированного партнерства мы строго отвергаем, и я хочу это лишний раз подчеркнуть. Это камешек, в частности, в огород Ангелы Меркель, которая, в отличие от своего предшественника Шрёдера, в отношении Турции настаивает как раз именно на привилегированном партнерстве. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о главной теме утреннего эфира. В некоторых крупных городах и регионах России, например, в Астрахани, Оренбурге, Ярославле, Красноярске, Казани и в других, прошли региональные конференции «Другой России» по выдвижению кандидата на участие в выборах президента будущего года. Пока, по всем данным, лидер здесь Михаил Касьянов, лидер Российского народно-демократического союза. Тема и вопрос, который сегодня мы предлагаем слушателям Радио Свобода, звучат следующим образом. Кто может претендовать на то, чтобы стать кандидатом в президенты от оппозиции? Ответить на этот вопрос вы можете, прислав нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33 и код Москвы 495. И точно так же ответить можно с помощью смс-сообщения. Его нужно посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Итак, я повторю вопрос. Кто может претендовать на то, чтобы стать кандидатом в президенты от оппозиции? Пожалуйста, пишите нам. Мы ждем ваших ответов. Ну, а в студии ко мне присоединилась Надежда Перцева. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Итак, обзор центральных российских газет. Каковы же сегодня первополосные публикации?
Ну, начнем с того, что центральная тема сегодняшних российских газет – это заочный арест Михаила Гуцериева. Об этом сегодня на первых полосах пишет издание газета. Михаил Гуцериев ушел в подполье. Время новостей. Публикация под заголовком «Михаил II. Коммерсант». Публикация также под заголовком «Утечка нефти. Капитал». Вот «Коммерсант» полагает, что по неофициальной информации господин Гуцериев действительно уже находится в Лондоне вместе с 3 миллиардами долларов, заплаченными ему Олегом Дерипаской за «Роснефть». Но я думаю, что к этой теме мы вернемся в следующем часе. А сейчас к другим публикациям. «Независимо» открывает сегодня первую полосу публикации о том, что Совет Безопасности займется коррупцией. Решение о создании специализированного органа может быть принято накануне выборов в Госдуму. На пике избирательной кампании в Государственную Думу Кремль уделит особое внимание борьбе с нерадивыми чиновниками. По информации газеты, в октябре на заседании Совета Безопасности может быть одобрено решение о создании специализированного органа по борьбе с коррупцией. Он должен координировать деятельность силовых структур, но самостоятельным правом на введение оперативно-розыскной деятельности обладать не будет. Между тем, нерешенным остается, по сути, один из ключевых вопросов. Кто, ФСБ или Генпрокуратура, будет играть первую скрипку в управлении новым антикоррупционным органом, подчеркивает «Независимая газета».
Видимо, тут нужна ротация руководства. Один год руководит ФСБ, другой год руководит МВД.
Ну, Леша, вы можете,
например,
свое предложение внести.
Вношу.
Новые «Известия» сегодня пишут о том, что уже в конце этой недели будет дан официальный старт предвыборной гонки за места в Госдуме. Партия в едином порыве вспомнит о проблемах избирателей. До декабря всякие обиженные гражданин, а тем более целая группа пострадавших, могут смело рассчитывать на появление на своем пикете какого-нибудь кандидата в депутаты, а то и сразу двоих. Ведь в последнее время политики усвоили нехитрую мысль. Стихийные митинги и пикеты граждан можно использовать как площадка для собственного пиара, пишут новые «Известия». И хочу обратить коротко ваше внимание на статью в газете «Известия». Признак экстремизма забрел в «Известия». В редакцию пришло официальное предупреждение из Россвязь охран культуры о недопустимости публикации информации, содержащей признаки экстремизма. Речь идет о репортаже специального корреспондента этой газеты Дмитрия Соколова-Митрича «Чингисхан, открой личико». И далее газета говорит о том, что редакция не согласна с выводами неназванных специалистов-лингвистов и готова аргументированно защищать свою позицию. Но если хватит времени в течение этого дня, может быть, мы еще к этой публикации вернемся.
Спасибо, вернемся обязательно. Надежда Перцева сегодня представляет обзор публикаций на страницах центральных российских газет. Ну, а сейчас в Москве 7:15, и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
По последним данным, в результате падения новостройки в Баку погибли 5 человек, 2 госпитализированы. Поисково-спасательные работы продолжаются. Самарская губернская дума сегодня на внеочередном заседании рассмотрит кандидатуру Владимира Артякова на должность губернатора. Европейский союз приветствует избрание Абдуллы Гюля президентом Турции. Об этом и о другом, о самых важных новостей часа в ближайшем выпуске новостей примерно через 15 минут. Сегодня в 10:00 на волнах Радио Свобода повтор аналитического радиожурнала «Время и мир». Ведущая моя коллега Ирина Лагунина расскажет о причинах и последствиях отставки министра юстиции США, о том, в чем уместно сравнение Вьетнама и Ирака, о преступности на побережье Испании, почему полиция бьет тревогу, и о правах детей в психиатрических учреждениях России. Итак, аналитический радиожурнал «Время и мир» в 10 часов 7 минут утра после выпуска новостей. 7 часов 16 минут в Москве. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас на волнах «Радио Свобода» новости спорта. Я начну его с очень печального сообщения. Назначенный на вторник еще один матч. Вчера было в программе 4 матча, состоялось лишь 3. Так вот, один из матчей квалификационного раунда между греческим клубом АЭК и испанской Севильей перенесен на 3 сентября. Причина – смерть защитника испанского клуба Антонио Пуэрте. Напомню, что в субботу в матче испанского чемпионата Севилья-Хетафе 22-летний Пуэрто потерял сознание. У него был сердечный приступ. Пуэрто был доставлен в госпиталь Севильи, где во вторник скончался. Ну а теперь, собственно, о результатах. Раз уж мы говорим о событиях, связанных с футболом, то вначале о матчах третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Црвена Звезда, Сербия, Глазго Рейнджерс, Шотландия 0-0. Глазго Рейнджерс выходит в следующий круг, то есть в основной турнир, в групповой турнир Лиги чемпионов. Динамо Бухарест, Румыния, дома проиграл итальянскому Лацио 1-3. Ливерпуль, Англия, на своем поле разгромил французский клуб Тулуза 4-0. Итак, Глазго Рейнджерс, Лацио и Ливерпуль в основном турнире Лиги чемпионов. Сегодня, в среду, состоятся ответные матчи еще в 12 парах, в том числе и встреча между «Селтиком» и «Спартаком». Напомню, что в матче в Москве «Спартак» сыграл с «Селтиком» в ничью 1-1. Четвертый день 11-го чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в японском городе Осака, был успешным для спортсменов Кении и России. Они завоевали по 2 золотые медали, при этом в 2 видах программы кенийским бегунам и российским прыгуньям удалось занять весь пьедестал почета. В секторе для прыжков 6-му женщин победила Елена Исинбаева. Еще одна представительница России Светлана Феофанова завоевала бронзу, серебро у Катерины Бадуровой из Чехии. Россиянки завоевали 3 медали, как я уже сказал, в секторе для прыжков в длину. Золотая медаль у Татьяны Лебедевой, серебряная у Людмилы Колчановой, бронзовая у Татьяны Котовой. Кенийские бегуны заняли весь пьедестал почетов в стипльчезе. Бримен Кипрот Кипрута быстрее всех преодолел дистанцию 3000 метров. Серебро завоевал Эзекиль Кембои, бронзовую Ричард Кипкембой Мателонг. В финальном забеге на 800 метров у женщин Джанет Джепкос-Гей завоевала второе золото для кенийской сборной. Второй на финише была Хасна Бенхасси из Марокко, третий — испанка Майте Мартинес. А первое золото дня завоевал эстонский спортсмен Герт Кантер. Он победил в метании диска. Вторым стал Роберт Хартинг из Германии, третьим — Рутгер Смит из Голландии. И, наконец, в мужском забеге на 400 метров с барьерами лучшим был Керен Клемент из США. Второе место у Феликса Санчеса из Доминиканской Республики, третье — у Марека Плавга из Польши. В общекомандном зачете лидируют 3 сборные — Кении, России и США. Представители этих стран завоевали по 3 золотые медали. На волнах «Радио Свобода» вы слушали выпуск новостей спорта. И мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заявление генерального прокурора России Юрия Чайки об арестах предполагаемых организаторов и исполнителей убийства журналистки Анны Политковской и его прямые намеки на то, что следы преступления ведут к противникам политики Кремля, живущим за границей, это одна из главных тем публикаций в русском интернете. На волнах «Радио Свобода» на очереди рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил мой коллега Александр Гостев.
По делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской арестованы 10 человек, заявил в понедельник генпрокурор России Юрий Чайка.
Преступление было организовано самым тщательным образом. Что касается мотивов убийства, то результаты расследования приводят нас к выводу, что заинтересованность в устранении Политковской может быть только у лиц, находящихся вне территории Российской Федерации. Оно выгодно прежде всего тем людям и структурам, которые нацелены на дестабилизацию обстановки в стране, изменение конституционного порядка, формирование в России кризиса, возврат к прежней системе управления, когда все решали деньги и олигархи, дискредитацию лидеров российской государственности и стремятся спровоцировать внешнее давление на руководство нашей страны.
В ответ на прямой вопрос, не Борис ли Березовский скрывается за этим описанием, Юрий Чайка ухмыльнулся и промолчал. Банду Запада под суд. Авторы комментария под таким заголовком на сайте «Газета.ру» высказывают предположение, что обвиняемыми в этом деле явно окажутся либо чеченское подполье, либо Борис Березовский. По мнению «Газеты.ру», розыгрыш этого сюжета станет одним из главных в начинающихся избирательных кампаниях в России.
Дальнейшее развитие этих громких уголовных дел совпадет по времени с начинающимися избирательными кампаниями в России, думской и президентской. Генпрокуратура обещает в течение ближайшего времени подготовить запрос на экстрадицию в Россию таинственного заказчика убийства Политковской, а на следующей неделе, как ожидается, будет дан официальный старт избирательной кампании в парламент. На выборах в Думу в основном будут звучать темы социальные, но, может быть, эту тему можно раскрутить к президентским выборам в контексте эффективности работы правоохранительных органов, заявил газете «Ру» заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Авторы статьи на эту же тему на сайте «Грани.ру» обращают внимание читателей на то, что родные Анны Политковской недовольны разглашением результатов следствия. «Грани.ру» приводит слова адвоката семьи Политковской Анны Савицкой.
И семья, и представители потерпевших утверждают, что рано заявлять о полном раскрытии преступления. Это только первый этап. Заказчик не найден, что является самым главным. Люди могут скрыться от следствия. Все хотят, чтобы настоящий заказчик преступления был найден, дело было направлено в суд и виновный осужден.
Сайт «Грани.ру» также напоминает, что один из арестованных по делу об убийстве Анны Политковской заявил, что оперативники избивали его, добиваясь признательных показаний. Об этом сообщил адвокат арестованного Мурат Мусаев. А сайт «Полит.ру» в материале под заголовком «Чайка напал на иностранный след» пишет.
Отметим, что заявление генерального прокурора об убийстве Политковской как средстве дестабилизации обстановки в стране перекликается со словами Владимира Путина, сказанными через 3 дня после убийства. Президент тогда заявил, что для действующих властей вообще и для чеченских властей в частности убийство Политковской нанесло гораздо больший ущерб, чем ее публикации, что вызвало у многих возмущение.
В редакции «Новой газеты» заявление Чайки относительно мотивов убийства журналистки посчитали как минимум странным, говорит редактор отдела расследований издания Роман Шлинов.
Это смущает по некоторым параметрам. Во-первых, много ли вы знаете преступлений, особенно убийства журналистов, которые были бы направлены на дестабилизацию обстановки в целой стране? Я не думаю, что в России вообще чем-то можно всколыхнуть подобным убийством людей. Тут было огромное количество убийств журналистов, поэтому говорить о том, что убийство могло как-то дестабилизировать обстановку, ну, по меньшей мере, странно, с моей точки зрения. Почему это политическое заявление, на мой взгляд? Это потому, что президент Владимир Путин сказал то же самое как раз после того, как Анна Политковская была убита. И вот чудо, после 10 месяцев работы генеральный прокурор повторяет практически то же самое. Либо российский президент настолько хорошо предсказывает судьбы уголовных дел, что он моментально видит результат, либо генеральная прокуратура находится под каким-то политическим влиянием. Иного объяснения этого я найти лично не могу. Это заявление, оно похоже не на заявление генерального прокурора, а все-таки на заявление некого политика, который заранее дает установку, где нужно искать заказчиков этого преступления. И это вызывает у нас опасения, а не может ли подобные заявления оказывать влияние, политическое влияние и давление на следователей, которые проводят расследование. Потому что следователи сейчас работают, мы знаем об этом, они работают действительно очень хорошо и вдумчиво, они рассматривают все возможные варианты, они делают все возможное для того, чтобы задержать убийц, единственное, что и раскрыть это преступление. Не будут ли на них давить, чтобы результат расследования был по тем или иным политическим мотивам таким, каким хочется видеть его руководство Генеральной прокуратуры или руководство страны.
Мнение редактора отдела расследований «Новой газеты» Романа Шлейнова. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Мы продолжаем на волнах Радио Свобода утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Во вторник Измайловская межрайонная прокуратура Москвы отказала в возбуждении уголовного дела против академика Виталия Гинзбурга. Об этом, а также о знаменитом антиклерикальном письме 10 академиков, ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза беседовал с Надеждой Киворковой, специальным корреспондентом издания «Газета». И мы предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Ожидали ли вы вот столь конфликтной ситуации после памятного появления письма 10 академиков?
По-моему, этого не ожидал никто. Дело в том, что первоначально письмо появилось в научном приложении «Новой газеты», совершенно не на первой полосе, и я так думаю, что мало кто рассчитывал на то, что это будет иметь такой резонанс, который вот уже полтора месяца сотрясает нашу страну. Но все дальнейшие, конечно, шаги обеих сторон, это были, в общем, довольно уже прогнозируемые, поэтому даже то, что против одного из составителей этого письма было подано исковое заявление в суд, мне кажется, что это такое проходное событие.
Академик Виталий Гинзбург, сам герой разразившегося скандала, гордится письмом 10 академиков.
К очень большому нашему удивлению, это письмо оказалось сразу замеченным и вызвало резонанс. Это письмо в течение довольно длительного периода нельзя было напечатать. Предлагали «Известия», и там в итоге нам сказали, давайте какое-то количество долларов очень большое, тогда напечатаем как объявление. Какое там это вам нравится? Все мое преступление состоит в том, что я болен, я лежу, и поэтому я даю интервью по телефону. И употребил там слово «ссылочный». Так это неквалифицированная редакторша. В таких случаях одно из двух. Либо переспрашивает и требует визы, либо вычеркивает. Ни то, ни другое не было сделано. Поэтому для меня было совершенно неожиданно появление этого письма и возражение хоругвия носу. Ну, возбуждать уголовное дело на основании нормативной лексики – это нетривиально.
Философ-публицист Виктор Аксиучес, бывший народный депутат РСФСР, поражен неосведомленностью академиков.
Письмо наших академиков Русской Православной Церкви обнажило два главных вопроса. Оказывается, наши ученые, великие академики, многое понимая в науке, ничего не смыслят в религии как таковой и не понимают даже в религиозной жизни своей страны. Например, они утверждают, что нарушены принципы Конституции сегодня, в частности, принцип отделения школы от церкви. В то время, когда такого принципа в нашей Конституции нет, этот принцип был установлен Ленинским декретом, который был отменен в 1998 году Верховным Советом Российской Федерации. В нашей Конституции декларируется принцип светскости государства. И этот принцип вовсе не исключает, что у государства могут быть взаимоотношения с религиозными организациями.
Ведущий программы Первого телеканала «Судите сами» Максим Шевченко не удивлен появлению письма.
Наша безбожная общественность, как правило, либеральная, мало понимает в разнице между клерикализмом и верой. И для них борьба с клерикализмом, так же, как, кстати, и в письме академиков, плавно переходит в борьбу с верующими. Так же, как Гинзбург позволяет себе называть христианство и церковь какими-то бранными словами. Также и в общественных компаниях то же самое. Мы станем зрелым обществом, зрелой страной, когда мы будем понимать, что вера является проявлением человеческой свободы, как одной из высших степеней человеческой свободы, и что за свободу веры люди клали жизни на протяжении столетий.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Я напомню, что вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и в следующие полчаса в нашем эфире вот какие темы. Темпы российского экономического роста, старт Венецианского кинофестиваля и юбилей Содружества чешских трубачистов. Об этом в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». Сегодня в программе «Время гостей» в 19.07 сразу после выпуска новостей. Преследование активистов «Другой России» и запрещенные Верховным судом России национал-большевистской партии. Рассказывают и обсуждают активисты, запрещенные Верховным судом России национал-большевистской партии Евгений Павленко и Сергей Чекунов. Ведет программу мой коллега Виктор Рязунков. Повтор программы 30 августа в 4 часа утра сразу после выпуска новостей. Ну а сейчас вновь выпуск новостей на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, в результате падения новостройки в Баку погибли 5 человек, еще двое госпитализированы. Поисково-спасательная операция продолжается. Самарская губернская дума сегодня на внеочередном заседании рассмотрит кандидатуру Владимира Артикова на должность губернатора. Кандидатуру руководителя «АвтоВАЗа» предложил президент России Владимир Путин. Константин Титов, руководивший областью с 1991 года, ушел в отставку в понедельник. Тверской суд Москвы санкционировал арест экс-главы компании «Роснефть» Михаила Гуцериева. В мае ему было предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве. Через 2 месяца он добровольно покинул пост главы компании. Талибы готовы освободить 19 южнокорейских заложников, которых они удерживают почти 1,5 месяца. Об этом объявила канцелярия президента Южной Кореи, представители которого провели очередной раунд переговоров с талибами. В Багдаде американскими военными задержаны члены делегации Министерства энергетики Ирана, сообщило иранское информационное агентство ИРНА. Подтверждение этой информации из других источников пока не поступало. В иракский город Кирбела, где во вторник произошли ожесточенные столкновения, введены дополнительные войска. Из города эвакуируют паломников, прибывших на религиозные торжества. Президент США Джордж Буш вновь заявил, что преждевременный вывод американских войск из Ирака приведет к резкому росту экстремизма на всем Ближнем Востоке и нанесет ущерб безопасности США. Военный суд США признал подполковника Стивена Джордана невиновным в издевательствах над заключенными тюрьмы Абу-Грейб под Багдадом. Джордан – единственный офицер, проходивший по этому делу. В США впервые за 10 лет несколько сократилось число живущих за чертой бедности – с 12,6% до 12,3%.
И несколько слов о том, как погода влияет в эти дни на здоровье. Сырая и прохладная погода на большей части европейской территории России. Она может вызвать обострение хронических заболеваний бронхов и легких, а также заболеваний суставов и позвоночника. Но, разумеется, все знают эти болезни: артрит, полиартрит, артроз, остеохондроз, радикулит, корешковый синдром. Пожалуйста, будьте осторожнее. В средней полосе России прохладная погода, она холоднее обычного градуса на 2-4, но зато содержание кислорода в воздухе в норме, и эта погода благоприятна для большинства людей, в особенности для тех, кто страдает кислородной недостаточностью, хронической усталостью и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. А вот на юге европейской территории России сохранится погода дискомфортная, будет духота, перегрев и, соответственно, понизится содержание кислорода в воздухе, так что еще раз предупреждаю, будьте, пожалуйста, внимательны к своему здоровью. 7:33 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. На региональных конференциях «Другой России» по выдвижению единого кандидата для участия в президентских выборах будущего года уверенно лидирует Михаил Касьянов. В Оренбурге, например, подавляющее большинство оппозиции в качестве единого кандидата видит именно Касьянова. Такой же результат и в ходе выборов еще в трех регионах – Ярославле, Красноярске и Рязани. Ранее экс-премьер неоднократно заявлял о несогласии с самой процедуры праймерис. Сейчас лидер Российского народно-демократического союза находится в Екатеринбурге. Здесь он сделал ряд заявлений, в частности, по поводу оценок хода расследования убийства журналистки Анны Политковской. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Трехдневный визит Михаила Касьянова в Екатеринбург проходит не без осложнений. Сначала дорогу, по которой он ехал из аэропорта в город, забросали граблями. Позже делегация экс-премьера была отказана в размещении в гостинице, а вчера активисты местного отделения движения «Молодая гвардия» провели пикет, выступая против Касьянова. Они не скрывают, что намерены преследовать лидера Народно-демократического союза во время его пребывания в городе. Рассказывает мой коллега Максим Ярошевский, который вместе с Касьяновым отправился в Екатеринбург.
Михаил Касьянов отправился в Ганину яму, расположенную в 20 километрах от Екатеринбурга. В 18 году там, на рудниках, большевики тайно уничтожили останки семьи последнего русского царя. На выходе из монастыря делегацию во главе с Касьяновым вновь встречали активисты движения «Наши». К нашим присоединились молодые люди из движения «Молодая гвардия Единой России». Власти города дали разрешение на проведение митинга у гостиницы, где поселился оппозиционный политик. В полдень к главному входу в здание пришли около 50 человек с флагами и плакатами. Участники акции скандировали «Здравствуй, Миша, 2%» и «Америка, камон, забери Мишу в Вашингтон». Вероятно, этих слов Михаил Касьянов так и не услышал, так как уже готовился к круглому столу со своими сторонниками из Урала.
А вот как ответил Михаил Касьянов на вопрос столичных журналистов о том, как он оценивает заявление генпрокурора Юрия Чайки об аресте виновных в убийстве известной журналистки Анны Политковской. Продолжает Максим Ярошевский.
Когда сказано, что полностью раскрыто убийство Анны Политковской, но при этом еще и то, что эта же банда или эти же люди организовали или совершили и убийство Хлебникова и Козлова, мне кажется, что это попахивает такой политизированной оценкой действий. Я знаю, что журналисты «Новой газеты» положительно оценивают ход следствия, но как руководители генпрокуратуры дают оценки, конечно, мне кажется, что это такая политическая игра, политический обман. То, что сегодня мы слышим, оно не удовлетворяет, а вызывает определенные вопросы, сказал Касьянов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Екатеринбург.
Михаил Касьянов добавил, что намерен принять участие в предстоящем марше несогласных, посвященном годовщине со дня убийства Анны Политковской, который запланирован в Москве на 7 октября. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и в продолжение темы «Опрос на улицах российских городов». Как жители Кирова отвечают на вопрос, кто может претендовать на то, чтобы стать кандидатом в президенты от оппозиции? С жителями Кирова беседовала Екатерина Лушникова.
От оппозиции, честно говоря, не знаю.
Да, мы в политике не разбираемся. Один старый, другой малый.
А ты знаешь каких-нибудь политиков?
Нет.
А знаете, честно, я еще и даже не думала об этом. Время нужно для этого немножко подумать.
Хорошо бы, наверное, поставить Жириновского для народа, для семьи, сельское хозяйство там и прочее.
А еще этот партия, это там Гарри Каспаров и Касьянов, по-моему, да-да-да.
Ну, за Касьянова, по крайней мере, точно не буду голосовать. И за Каспарова точно не буду. Ну, премьер-министром он сколько был, все он вообще сделал. Зарплату хоть раз повысил, пенсию хоть раз сделал, ничего не сделал.
И уголовные дела, насколько я слышал, в Москве вокруг него возбуждены, так что... Ну, я думаю, кто-то будет из коммунистов.
Зюганова, а все остальные предатели, перевертыши.
Батюшки мои, ну что вы, ну неужели больше людей в России нет нормальных? Пойдет сейчас президентом себя объявит Зюганов, например. Ну еще кто? Да я не знаю, я даже боюсь гадать.
Явлинский может быть оппозицией, но тяжело ему будет, я думаю, пробиться. Потому что, ну как бы, партия потеряла реально свою силу.
Только не Явлинский. Не знаю, у меня личные к нему предубеждения почему-то.
После тех событий, когда он там был в доме, ничего путного не предложил, ничего не сделал. Вот. Потом, кто, бил их? Я его интервью послушал, мне тоже явно не понравилось никак. За грандиозное там обещание, это явно, что уже не выполнить никогда, правильно? Кто еще позиция?
Если честно, лучше девушку. Девушка, она хозяйственная, мужчина-то. Если была бы девушка, может, я бы даже проголосовал.
И интересно было бы, если бы президентом в России стала женщина, именно Ирина Хакамада, не Новодворская.
Голосуем за Шварценеггера. Он харизматичный.
Кто будет баллотироваться, твой проголосует.
Ну, не знаю, я ни за кого. Ну, то есть я знаю их на слуху, но ни за кого бы не стала голосовать. Не внушает доверия.
Оппозиция рвется к власти, а официально держится за кресло.
Знаете, достойных нет. Все люди с расстройством пищеварения и сексуальной сферы.
Вероятнее всего победит тот, кого выдвинет Путин и поддержит. Вот будем смотреть.
Из оппозиции президента зачем? Зачем нам? Идет какой-то процесс. И что, снова на все сломать или как?
Ну, мне кажется, нет. У них просто не поддержка. Ни денег, ни финансовых средств. Им просто не потягаться с этими.
Не могу оценить как-то так и назвать кандидатуру, кто бы меня устроил президентом.
Так кировчане отвечали на вопрос, кто, по вашему мнению, может претендовать на то, чтобы стать кандидатом в президенты от оппозиции. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Как сэкономить воду при стирке – очень важная тема. Об этом, в частности, и о многом другом в выпуске новостей высоких технологий, который подготовила Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Американская компания Solis Energy разработала новый Wi-Fi маршрутизатор, который питается от солнечных батарей. Маршрутизаторы или роутеры используются для соединения интернет-сетей, а также для доступа в интернет из локальной сети. Об интернете на солнечных батареях рассказывает Александр Костинский.
Wi-Fi маршрутизация избавляет домашние и корпоративные сети от большого количества проводов. Однако легко представить себе ситуацию, когда подключить сам маршрутизатор невозможно. К примеру, точка доступа находится в районе, где нарушена подача электричества из-за аварии на линии. Связь по Wi-Fi в этом случае будет нарушена. Если же роутер питается от солнечных батарей и не зависит от электросети, он продолжит работать. Созданный Solis Energy маршрутизатор оснащен солнечным солнечной батареи, способной вырабатывать до 220 ватт-часов в сутки. Поскольку роутеру для работы достаточно всего 24 ватта, избыточная мощность накапливается в аккумуляторе, который и обеспечивает питание в темное время суток. Но при этом маршрутизатор несет в себе все недостатки экологичных приборов. Эффективность роутеров на солнечных батареях будет сильно зависеть от региона, в котором они используются.
Новости коротко. На территории испытательного комплекса компании Virgin Galactic на юге штата Калифорния, США, произошел мощный взрыв. О пострадавших не сообщается. Virgin Galactic планирует в 2009 году отправить людей в космос на собственном аппарате, который сейчас проходит испытания. Клиенты, уже заплатившие за участие в первом полете $200 000, получили от руководства компании письма, в которых говорилось, что взрыв был обычным происшествием и никак не повлияет на подготовку туристов к старту. Австралийские специалисты из университета провинции Квинсленд предложили способ сэкономить воду при стирке. Чтобы смыть пузыри, возникающие при взаимодействии молекул поверхностно-активных веществ, основы моющих средств, приходится тратить немало воды. Однако ученые синтезировали новую группу поверхностно-активных веществ. Они дают пузыри только в мягко-щелочной среде, которая создается при стирке с порошком. А во время полоскания водой, когда уровень pH снижается, пузыри быстро исчезают.
Новости высоких технологий представила Ольга Орлова. Ну а сейчас также к высокому, к культуре, к искусству, к кино. В Венеции сегодня открывается 64-й международный кинофестиваль. О его программе рассказывает кинокритик Андрей Плахов.
64-й Венецианский кинофестиваль считается юбилейным, поскольку впервые он состоялся 75 лет назад. И в этом году, по мнению экспертов, собрана чрезвычайно сильная конкурсная программа, в которой представлено 22 фильма из 10 стран – США, Великобритании, Италии, Франции, Китая, Тайваня, Испании, Японии, Египта и России. Среди фильмов стоит выделить такие картины, как «Сыщик» британского режиссера Кеннета Брана с участием Майкла Кейна и Джуда Лоу, картину Брайана де Пальмы «Отредактировано», связано с темой Ирака. С этой же темой связан фильм Пола Хаггиса «В долине Эллах», где Шарлиз Терон играет детектива, расследующего исчезновение молодого человека, вернувшегося из Ирака. Его родители играют Томми Ли Джонс и Сьюзен Сарандон. Есть также две биографические картины. Одна из них посвящена Бобу Дилану, ее снял Тодд Хейнс. Называется «Меня здесь нет». Вторая – «Ночной дозор», название которое ассоциируется у российских зрителей совершенно другим фильмом, но в данном случае речь идет о биографии судьбы Рембрандта, об истории создания его знаменитого шедевра и о криминальных обстоятельствах, связанных с этой историей. Вне конкурса представят свои картины Вуди Аллен, Такеши Китано. Юбилейным «Золотым львом» наградят Бернардо Бертолуччи и еще одним «Золотым львом» за карьеру Тима Бертона. Также следует сказать о том, что очень сильное жюри в этом году в Венеции будет судить конкурсные фильмы. Возглавляет его Джан Моу, знаменитый китайский режиссер. А в состав жюри входят исключительно режиссеры, включая таких звезд режиссуры, как Пол Верховен, как Катрин Брия и Джейн Кэмпион. Это второй случай в истории Венецианского фестиваля, когда жюри исключительно режиссерское. Ну и, конечно, следует сказать о том, что в конкурсной программе участвует российский фильм. В этом году это фильм Никиты Михалкова «12». Своего рода ремейк знаменитого американского фильма режиссера Сидни Люмета «12 разгневанных мужчин». Действие происходит на заседании суда присяжных, который должен решить судьбу чеченского подростка, обвиняемого в убийстве своего приемного отца, российского офицера-федерала. Кроме фильма Михалкова, в Венецианском фестивале участвуют также еще несколько других российских фильмов, но не в главной конкурсной программе, а в других. В частности, в программе «Венецианские дни» будет показан фильм Алексея Балабанова «Груз 200». В программе «Неделя критики» фильм-дебют известного сценариста Александра Мендадзе «Отрыв». И фильм Леонида Рыбакова «Люди из камня» примет участие в короткометражном конкурсе. Кроме того, гостем фестиваля станет Александр Сокуров, которого наградят с формулировкой «За вклад в кино, за внимание к духовным исканиям человека и неустанный поиск вечного». Наградят призом имени Робера Брессона.
Кинокритик Андрей Плохов о программе нынешнего Венецианского кинофестиваля. Сейчас в Москве 7:45, и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
По последним данным, в результате падения новостройки в Баку погибли 5 человек, двое госпитализированы. Поисково-спасательные работы продолжаются. Европейский Союз приветствовал избрание Абдулы Гюля президентом Турции. Военный суд в США признал подполковника Стивена Джордана невиновным в издевательствах над заключенными в тюрьме Абу-Грайб под Багдадом. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 7 часов 46 минут. В московской студии «Радио Свобода» вновь ко мне присоединилась Надежда Перцева. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Продолжим обзор центральных российских газет. Что пишут?
Да, продолжим. И давайте перейдем к неполитическим темам. Новые «Известия» пишут о том, что ученые выяснили, почему погода портится ближе к выходным. Жители крупных городов не раз замечали, что самые солнечные дни почему-то выпадают на будни, а в выходные холодает и небо затягивается тучами. Закон подлости? Нет. Закон физики, утверждают немецкие ученые. Оказывается, за рабочую неделю в атмосфере скапливается огромное количество микропыли. К выходным микрочастиц становится так много, что они мешают проникновению солнечных лучей и конденсируют влагу. Как результат, уикенд начинается с дождя. Российские метеорологи не спешат верить этой гипотезе, хотя отмечают, что и в эти выходные будет сыро и пасмурно, подчеркивают новые газеты. И еще одна публикация-акция «Спасти жизни ребенка». В столице с 1 сентября стартует акция «Маленький пассажир», которую новые газеты проводят совместно с ГИБДД Москвы и Авторадио. Московские автоинспекторы вместе с журналистами газеты будут дежурить на дорогах и проверять, устанавливают ли водители в автомобиле специальные детские кресла для своих малышей. Безответственных родителей ждет штраф от дорожных инспекторов, а дисциплинированных – ценные призы. Как рассказал вчера на пресс-конференции глава ГИБДД Москвы Сергей Казанцев, эта акция призвана обеспечить безопасность самых уязвимых пассажиров. За 7 месяцев этого года в результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 722 ребенка и погибли 14 малышей, сообщил Сергей Казанцев. Из детей в момент ДТП, находившихся в машине, только 51 ребенок был помещен в специальные детские удерживающие устройства, пишут новые «Известия».
Если бы еще дети в них влезали, моему 8-летнему сыну совершенно невозможно влезть в это устройство.
Ну, значит, надо ведь и ученым подумать о том, как бы расширить объемы этих кресел, или, может быть, что-то иное, наверное, какие-то закрепляющие.
Сначала стоило подумать, а потом акции проводить, я так думаю.
Ну, по крайней мере, самые маленькие детки, малыши, которые помещаются в эти кресла, может быть, действительно это как-то поможет решить эту проблему. Затем переходим к независимой газете. Международная ассоциация воздушного транспорта на полгода с 1 января на 1 июня 2008 года перенесла срок полного отказа входящих в нее компаний от бумажных билетов и перехода на электронную форму. Отказ от билетов сулит авиаперевозчикам немалую экономию, однако вряд ли снизит цену на перелеты для пассажиров российских авиакомпаний. По уверениям российских авиакомпаний, низкий уровень информатизации в России еще долгое время не позволит им отказаться от содержания сети продаж бумажных билетов, а, следовательно, и экономия будет не столь уж внушительная, подчеркивает независимая газета. А вот сегодня в российской газете публикуется постановление правительства Российской Федерации о проведении эксперимента по государственной поддержке образовательных кредитов студентам вузов. Это в преддверии начала учебного года. Кто может взять кредит, как его возвращать, кто станет поручителем для студента, можно ли взять кредит для учебы вне государственном вузе, а также интервью министра образования и науки, что нового ждет школы в учебном году, появится ли во всех школах интернет, будут ли школьники по-прежнему прыгать через коня на уроках физкультуры. Подробности читайте в сегодняшнем номере российской газеты. И обратимся к газете «Газета», которая сегодня пишет о том, что в распоряжении этого издательства есть списки сильно действующих и ядовитых веществ в купле-продажах которых Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков предлагает карать по статье 234 УК. Среди веществ, за изготовление, хранение или продажу которых можно отправиться за колючую проволоку, этиловый спирт, метанол, хлороформ и различные биологически активные добавки, БАДы, пока которые свободно продаются в аптеках. Списки прорабатывает аппарат правительства, а законопроект, по которому правительство без участия парламента и общественных организаций будет определять криминальные вещества, уже одобрен правительством и внесен в Госдуму. Если премьер Михаил Фродков подпишет проект постановления, подготовленного участником сделки по продаже 1,5 килограмм хлороформа, например, грозит срок от 4 до 8 лет, а покупатели, например, успокаивающих таблеток на травах, могут быть оштрафованы на сумму до 40 000 рублей, подчеркивает издание
вот
газеты.
Интересно, приходишь в простую аптеку, получаешь там таблетки,
и покупаешь, не успеваешь выходить
и тут же
из этого
штраф
здания.
Вместе с чеком выписывают. Прекрасная новость. Спасибо. Надежда Перцева сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет. Ну а следующие несколько минут на волнах Радио Свободы посвящены информации экономической.
Темпы роста экономики России за первые 7 месяцев 2007 года составили 7,9%. В прошлом году за тот же период 6,1%. Такие данные представило Министерство экономического развития и торговли. Рост потребительских цен в стране за первые 7 месяцев составил 6,6%. В прошлом году 6,9%. В России к 2015 году будут введены в действие 10 новых энергоблоков на атомных электростанциях, и еще 10 блоков будут к тому времени строиться, заявил заместитель директора Федерального агентства по атомной энергии Николай Спасский. Сегодня в России на 10 атомных электростанциях работают 30 энергоблоков, а их доля в общем объеме производства электроэнергии в стране составляет 16,5%. По словам Спасского, планируется к 2020 году увеличить долю атомной энергетики до 21-25%. Акционеры канадской компании Magna, одного из ведущих в мире производителей автомобильных комплектующих, одобрили ее альянс с российской компанией «Русские машины» подразделением холдинга «Базовый элемент», контролируемого предпринимателем Олегом Дерипаской. В рамках соглашения российская компания выкупит за 1,5 миллиарда долларов пакет акций Magna, специально выпущенных канадской компанией. В состав «Русских машин» входит Горьковский автомобильный завод, второй по величине в России производитель автомобилей, который в 2016 году создал с компанией Magna совместное предприятие по выпуску автомобильных комплектующих. Общие активы банковской системы России за первые 6 месяцев 2007 года увеличились на 22% и составили 17,2 триллиона рублей, сообщил Банк России. По текущему курсу это 670 миллиардов долларов, или примерно половина прогнозируемого на этот год объема ВВП России. В этой сумме доля активов банков более чем на 50%, контролируемых зарубежными владельцами, составила 14%. Тайваньская компания Acer, четвертый в мире производитель персональных компьютеров, объявила о предстоящей покупке американской компании Gateway, третьего в Соединенных Штатах их производителя. Сумма сделки, уже одобренной советами директоров обеих компаний, составит 710 миллионов долларов. Если сделка состоится, объединенная компания станет третьим в мире производителем персональных компьютеров, опередив китайскую Lenovo и уступая лишь американским компаниям Hewlett-Packard и Dell.
Сергей Сининский представил выпуск экономической панорамы, а я добавлю, что курс валют сегодня таков. Доллар США стоит 25 рублей 67 копеек, за евро предлагают 35 рублей, и, наконец, на мировых валютных рынках 1 евро стоит $1.35. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Этот час завершает очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Чехии. Исполняется 270 лет с тех пор, как чешские трубачисты объединились в Содружество. Им по-своему повезло, их объединение коммунистические власти не запретили даже в годы ЧССР. Герб с изображением покровителя пожарных и трубачистов, святого Флориана, используется этим сообществом до сих пор. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Александр Вагнер.
Трубочистка, как считается, приносит счастье не только жителям Чехии. В некоторых областях России тоже верят, что если прикоснуться к пуговице чистильщика дымоходов, то в жизни обязательно повезет. Надо только знать, за какую пуговицу ухватиться. К деньгам – за вторую сверху, к семейному счастью – за первую. А если вообще оторвать пуговицу от камзола, то счастье можно спрятать у себя дома на сохранение. Просто встретить трубочиста на улице – к удаче. Сами трубочисты не считают себя обладателями чудесных способностей, а людьми, предотвращающими пожары. Это подтверждает даже святой Флориан, покровитель пожарных и чистильщиков дымоходов. Его всегда изображают льющим воду на горящий дом, рассказывает председатель сообщества трубочистов Чешской Республики и чистильщик дымовых труб в городе Чешский Тешин Эмил Моравек. «Могу вас заверить, что до сих пор, когда люди видят меня на улице, они стараются ко мне прикоснуться. А знаете, откуда взялась эта легенда, что если ухватиться за пуговицу трубочиста, то это принесет удачу и семейное благополучие? Если трубочист как следует вычистит трубу, то живущие в доме люди могут не бояться пожара или угара. Поэтому трубочист и приносил в дом счастье. В это верят до сих пор. Жителям Чехии, у которых есть печь или камин и, соответственно, дымоход, согласно современным законам, нужно чистить его 6 раз в год. Еще 100 лет назад печные трубы приходилось проверять в 2 раза чаще. Самые первые трубочисты в Чехии брали за свою работу такие деньги, что регулярно чистить дымоход мог позволить себе лишь самый богатый чешский горожанин. Например, знаменитая Золотая улочка в Праге, где раньше жили стражники и дворцовая челядь, несмотря на близость ко дворцу, по этой самой причине 2 раза сгорала дотла, рассказывает Эмил Моравек.
В Чехах первые комиссии объявились негде.
Первые трубочисты в Чехии появились во время правления императора Рудольфа II в конце XVI века. Из Италии в Прагу переехали 2 брата по фамилии Ди Мартини. В то время ремесло трубочиста было в новинку, и император отдал им привилегию на чистку печных труб. Братья работали в Пражском граде и во дворцах самых богатых горожан. Со временем была открыта школа трубочистов, и право чистить дымоходы в областях королевства получили ее выпускники. До 1995 года в Чехии действовали правила, принятые еще во времена Австро-Венгрии. Они определяли величину территории, отведенной каждому трубочисту. Кроме печных труб в частных домах, трубочистам приходится вычищать и заводские трубы. Сколько в Чехии дымоходов, не знает даже председатель сообщества трубочистов Эмил Моравек. Мы точно не знаем даже того, сколько трубочистов сейчас работает в Чехии. Центрального регистра не существует. По приблизительным подсчетам их более 1000, и половина зарегистрирована в нашем обществе. Работа современного чешского трубочиста не имеет ничего общего с романтикой прежних времен. Раньше люди приглашали его прямо в дом, предлагали чашечку кофе со сладкой выпечкой. Ради счастья они согласны были не обращать внимания даже на следы от сажи, оставшиеся в доме после визита. Ведь пол можно было помыть. На Рождество в Чехии трубочист раздавал своим клиентам поздравительные открытки с пожеланиями счастья. Но нынешние владельцы частных домов часто не могут найти свободную минутку, чтобы в рабочий день трубочист мог сделать свою работу. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я лично осуществил американскую мечту. Государственная служба почетна и благородна.
В нашем распоряжении находится очень много добровольцев, много самолетов и вертолетов.
Государственные органы выполнили требования, чтобы Польша могла присоединиться к Шенгенскому соглашению.
Мы проводим собственное расследование, делимся своими данными, результатами, со следствием.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.